Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Human Rights Watch считает нарушения прав человека в России самыми существенными за последние десятилетия. Во Франции продолжается живая общественная дискуссия об однополых браках. Участники стратегии 31 снова вышли на площади и снова многих арестовали. Таковы главные темы дня четверга, 31 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Американская неправительственная организация Human Rights Watch, занимающаяся мониторингом, расследованием и документированием нарушений прав человека, сегодня выпустила очередной 23-й ежегодный доклад, в котором оценивается ситуация в более чем 90 странах мира. России в документе посвящено несколько страниц. Это нелицеприятная критика. Ситуацию с правами человека в России правозащитники признают более тревожной, чем в минувшие годы. Рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев.
Права человека во многих государствах мира стали нарушаться за последний год еще больше. Таков основной вывод, сделанный экспертами Human Rights Watch. В России, по мнению аналитиков правозащитной организации, президент Владимир Путин после возвращения на пост первого лица государства начал беспрецедентное наступление на гражданское общество и его активность. Как говорит директор российского отделения Human Rights Watch Анна Севартян, нынешнее законодательство в России действует прямо в ущерб общественным правам.
Мы полагаем, что этот год стал, наверное, худшим для прав человека в России за всю ее новейшую историю. Подтверждение, обоснование тому цепь законопроектов абсолютно регрессивного и репрессивного свойства. Они были приняты, начиная с июня прошлого года, и тенденция сохраняется. И эти законопроекты, ставшие законами, кардинальным образом меняют ситуацию в России в области прав и свобод. Мы видели немалое количество также репрессий в адрес общественных активистов, в адрес демонстрантов и участников мирных собраний, начавшихся вслед за парламентскими выборами 2011 года и продолжающимися на протяжении вот уже более года. Очень сильно изменилась законодательная и, в данном случае, правовая основа работы гражданского общества и в целом изменились правовые рамки, да, существования нашего в России. И при этом, вне зависимости от того, насколько последовательно и неукоснительно эти законы новые будут соблюдаться, мы полагаем, что такой деструктивный их потенциал был уже реализован самим фактом принятия.
Анна Севартян особое внимание уделяет вступившему в силу в России в июне закону, резко увеличивающему размер штрафов за участие в несанкционированных уличных акциях. Закону, заставляющему все финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации, так или иначе причастные к политической активности, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, а также недавно принятому Госдумой закону, запрещающему гражданам США усыновлять российских детей.
Ответственность ляжет на самом деле в очередной раз на российских граждан и в данном случае на самую уязвимую категорию российских сирот, которые не были усыновлены в России и предполагались к международному усыновлению, в том числе гражданами Соединенных Штатов. Вот в первую очередь эти дети лишились возможности найти новую семью. И нам кажется, что, конечно, это не то, что даже назвать непропорциональными мерами было бы уместно. Но это совершенно неприемлемая аморальная норма, которая была введена в российское законодательство.
В докладе Human Rights Watch уделено внимание всем республикам бывшего Советского Союза. Михрат Ритлам, аналитик организации, исследующий ситуацию с правами человека в Центральной Азии, говорит:
во всех центральноазиатских республиках бывшего СССР ушедший 2012 год был отмечен усилением репрессий в отношении права на свободу слова и преследованиями всех несогласных с действиями существующих режимов.
Юлия Горбунова, специалист Human Rights Watch по Белоруссии и Украине, отмечает все возрастающую репрессивную суть правления белорусского президента Александра Лукашенко.
Мы чувствуем, что ситуация с соблюдением прав человека в Белоруссии в 2012 году ухудшилась еще больше. Тот факт, что во время последних парламентских выборов в стране оппозиция не получила ни одного кресла, доказывает, что суть репрессивного режима, возглавляемого Лукашенко, не меняется. И мы глубочайше убеждены в том, что сегодня белорусские правозащитники нуждаются в международной поддержке сильнее, чем когда-либо раньше. По-прежнему в тюрьмах Беларуси остаются политзаключенные, причем мы постоянно получаем доказательства того, что над ними издеваются и применяют к ним настоящие пытки. Нас крайне беспокоит арест правозащитника Олеся Беляцкого, который в ноябре 2011 года был приговорен к 4,5 годам тюрьмы. Мы считаем все обвинения, выдвинутые против него, политически мотивированными и требуем его немедленного освобождения.
Львиная доля внимания в докладе американских правозащитников обращена на страны мусульманского мира. Эксперты подчеркивают, что именно уровень готовности новых властей соблюдать права человека определит, насколько арабская весна будет способствовать развитию демократии в обществах, либо же все закончится возвращением к власти авторитарных правителей просто в другой форме. Human Rights Watch предупреждает, что, цитата, «стремление не замечать репрессий всегда выгодно политически, однако в долгосрочной перспективе подобный подход наносит колоссальный ущерб». Александр Гостев, Радио Свобода.
Мой коллега Михаил Соленков попросил руководителя Московского института прав человека Валентина Гефтера рассказать о том, какова сейчас правозащитная обстановка в России, какие права россиян нарушаются чаще всего.
Принято считать, что Россия такая большая и многосторонняя, что тут нет таких прав, которые не нарушались бы. Причем, если даже брать наиболее распространенные, то есть в смысле массовости, там, социально-экономические права, то, что называется, хотя я всегда спорю с ним немножко, что это на самом деле, ну, в общем, всякие все-таки эти права там, второго или третьего поколения, то, конечно, они тоже нарушаются, хотя, может быть, в меньшей степени, чем было в 90-е годы. Это касается там невыплаты зарплат и там других всяких вещей, которые, значит, не обеспечивают, там, скажем, в широком смысле какой-то прожиточный социальный минимум. И в другом краю спектра, конечно, гражданские и политические права стало общим местом говорить о том, что за последний год сильно ухудшилось и с этим вопросом. И законодательно, и правоприменительно. Если говорить про гражданские и политические, то, конечно, это и на свободу собрания, и на свободу мнений. Это связано и с преследованиями за, скажем, там, уличное выражение мнений. Законодательно, конечно, ухудшилось и связано с интернетом некоторые вещи. В общем, гражданские и политические права, они пока нарушаются, если то или нормативно широко, или персонально точечно. То есть по небольшим группам людей, это либо там люди с Болотной площади 6 мая, или это будут Разъезжаев и другие. То есть тут речь идет, конечно, пока о очень выборочных и, вот я говорю, точечных репрессиях, в нормальном смысле этого слова, уголовных репрессиях. То я бы сказал, что по-прежнему стоит плохо с правами все-таки уязвимых групп населения. То есть тех, кого дискриминируют, тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, будут это заключенные, или даже будет это какая-то такая небольшая дискриминация, типа там геев, лесбиянок и так далее. И, конечно, у них не такая тяжелая ситуация, как мы сравним с заключенными. Злоупотребление правом, то, что мы называем, то есть злоупотребление нормой в нарушении, так сказать, каких-то первичных прав человека, фундаментальных и, так сказать, приоритетов верховенства права, замечается на каждом углу.
Вы упомянули о свободе собраний. И да. Сегодня акция в защиту 31-й статьи Конституции, подобные мероприятия в разных городах страны проходят уже не первый год. А как вы оцените их эффективность?
Ну, эффективность их, может быть, и мала, но как эффективный пример нарушения права в данном случае на свободу собрания, оно, конечно, очевидно. Просто мы уже к этому как-то претерпелись за последние годы, именно к этим, по 31-м числам. И мы уже как бы, ну, не улавливаем, чтобы на самом деле протест, конечно, несоизмеримо мал наш на это нарушение. Но нарушение не перестает от этого быть и типичным отчасти, и грубым, скажем так. Вообще говоря, это чистая политическая целесообразность. Никаким правом тут не пахнет. Нравятся нам, не нравятся эти группы, которые выходят. по 31 числам. Это, в конце концов, как говорится, не дело власти. Дело власти обеспечить просто порядок и больше ничего. А остальное – это свобода граждан мирно собираться. Боязнь, как бы чего ни вышло, она распространяется все больше и больше.
В различных отчетах международных организаций о состоянии прав человека в мире Россия обычно занимает места в нижней части. Как вы относитесь к подобным рейтингам и что они означают для России?
Вы знаете, я как раз отношусь не очень с большим пиететом, скажем так, к этим рейтингам, потому что считаю, что это очень трудноизмеримые вещи. Конечно, можно придумать параметры, можно ставить, так сказать, кого-то выше, кого-то ниже, но, еще раз говорю, это трудно вообще измеримо, еще трудно соотнести. Например, может быть, в какой-нибудь африканской стране, дай бог ей здоровья, есть нечего, а зато полная свобода там, что хочешь и говори, но на голодный желудок никто этим все равно и не пользуется. Или там коррупция достигла таких размеров, что не о чем говорить. Мы находимся явно где-то в середине человечества. Может быть, даже в нижней его, в худшей в этом смысле, с точки зрения соблюдения прав человека, половине. Но ведь по некоторым параметрам и другие большие державы тоже попадаются в эту не лучшую часть. Тут очень трудно соизмерить. Очень много зависит от, конечно, основных институтов, демократических, судебных, в каждой стране, это понятно. Но еще и зависит от размеров, от того, от возможности контролировать гражданами, обществом, своих властителей, своих чиновников. И это, как показывает опыт, чаще удается в или небольших странах, или там, где хорошо развито местное самоуправление. У нас, к сожалению, при нашей гигантомании еще вот и это все отсутствует, эти вот контрольные механизмы. Из-за этого, конечно, мы все время проседаем, причем, я говорю, практически по всему спектру.
Говорил директор Московского института прав человека Валентин Гефтер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 31 января. В продолжение темы «От общего к частному», теперь о том, как нарушаются в России права человека. Речь идет о нарушении права на свободу собраний. В центре Москвы, на Триумфальной площади, где оппозиция вновь пыталась провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний, задержаны несколько человек, среди них лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. О целях сегодняшней акции «Радио Свобода» рассказал один из активистов «Другой России» Сергей Аксенов.
Формат ничем не отличается, и общие цели ничем не отличаются от тех, которые мы всегда преследовали. Речь в первую очередь идет все-таки о свободе собраний. Что касается памяти Александра Долматова, то это трагическое событие. Он участник, по словам мамы, всех 31 чисел, во всяком случае большинства. Ведь кроме того, он участвовал вот накануне выборов, санкционированных акциях триумфальной. Часть людей предложила вот вспомнить об этом факте. Речь все-таки идет о свободе собраний. А Александр, он один из участников, один из тех, кто добивался ее все эти годы, 31 января, 4 года с тех пор, как мы впервые вышли на Триумфальную под этим лозунгом. Наши ребята сделали своеобразный плакат формата А4, который можно скачать в сети. Мы не окучиваем всех, да, так, приказанием «А ну-ка, возьмите портрет Александра Долматова». Мы даем людям возможность открытую. Те, кто хочет, тот, кто считает, что это важно и ценно, тот, видимо, это сделает. А кто-то так просто выйдет. Основное, чем мы занимаемся, это демонстрируем дух сопротивления. То есть они запрещают, а мы выходим. Если говорить о войне воль, то пока вот ничья, клинч такой, как в боксерском поединке. Для противостояния с нашей брутальной такой и средневековой властью, это очень неплохой результат. Я что-то не помню, чтобы кто-то так долго мог продержаться. По-прежнему инициатива одобрения или запрете публичных мероприятий принадлежит мэрии. Да, на самом деле администрации президента. Любой человек может в этом убедиться, если тот, кто, например, за последний год следил за развитием или участвовал в белоленточном движении, тот помнит, как трудные переговоры в мэрии проходили, как предлагались маршруты, как они отклонялись. И в итоге всегда последнее слово оставалось за властями. Мы же не можем участвовать в переговорах с мэрией без их на то желания. Когда-то были переговоры, но все переговоры сводились со стороны мэрии к тому, что мы должны им подчиниться. Потом все поняли друг про друга, мы поняли про них то, что они не желают вступать в свою власть, а мы не будем уступать им. Поэтому, если им есть о чем с нами поговорить, например, о том, что они будут исполнять 31-ю статью Конституции, мы с ними поговорим.
Говорил общественный активист, один из участников незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Аксенов. В Санкт-Петербурге тоже состоялась акция в рамках стратегии 31. Андрей Дмитриев, лидер «Другой России» в Петербурге, о целях и задачах акции 31 января.
Призываем их, во-первых, выйти на стратегию 31 и потребовать отмены тех антиконституционных, антизаконных поправок, которые сейчас принимаются в закон о митингах. То есть нам уже запретили митинговать на Невском проспекте, на Исаакиевской площади, на Дворцовой площади, возле станции метро, возле органов власти. Там список достаточно обширный. Мы полагаем, что это все очевидное наступление на свободу собраний. И нужно требовать отмены этих поправок и реализации свободы собраний в Санкт-Петербурге. И поэтому акция стратегии 31 приобретает особую актуальность. Кроме того, мы обращаем внимание, вот с барского плеча оппозиции выделили гетто на Марсовом поле, где можно будет свободно собираться. Ну вот мы полагаем, что это место не то, куда должны ходить оппозиционеры. Пускай там, если хочет, митингует сам губернатор Полтавченко, пускай там митингует депутат Милонов, Единая Россия и вот все они. По аналогии с хижиной дяди Тома, мы называем загончик дяди Жоры. То есть мы считаем, что загончик дяди Жоры – это не место для уважающей себя оппозиции, и мы сами туда ходить не будем, и призываем всех других оппозиционеров игнорировать это место как проведение массовых мероприятий.
Говорил петербургский общественный активист Андрей Дмитриев. Сейчас депутат парламента Санкт-Петербурга Борис Вишневский расскажет о том, как ему и еще группе депутатов парламента видится новый закон о митингах в Петербурге.
Что мы предлагаем? Дворцовая, Исаакиевская площадь и Невский проспект исключаются из зон запретных для публичных акций. Исключается абсолютно вредный и неконституционный запрет проведения публичных акций в зоне менее 200 метров от зданий, где находятся органы власти. И это учреждение образования здравоохранения. Вместо этого указывается, что при большом числе участников, там более 5000 человек, нельзя проводить публичные акции на территориях зерновых насаждений общего пользования и на участках, которые находятся в пользовании образовательных учреждений или учреждений здравоохранения. До 1000 человек увеличивается число участников публичной акции, которая может быть проведена без уведомления в гайд-парке, так называемом. Далее устанавливается, что эти гайд-парки должны быть в каждом из районов города, а не одно на весь город на массовом поле, как сейчас. До 2 метров снижается расстояние между гражданами, которые проводят одиночное пикетирование. И, наконец, из-под действия закона выводятся встречи депутатов всех уровней с избирателями и культмассовые мероприятия во время праздников. Но зато под его действие будут подпадать все религиозные акции и спортивные мероприятия. То есть что шествие болельщиков, что гей-парад, что Курбан-Байрам, что политическая демонстрация или крестный ход, все они с точки зрения закона должны быть в одинаковых условиях.
Говорил петербургский политик Борис Вишневский. Многие эксперты говорят о том, что стратегия 31 себя исчерпала как средство заметно позиционной активности. Тем не менее, акции эти продолжаются, и их роль заметно изменилась. В эфире «Радио Свобода» директор Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Стратегия 31, изначально концепция этой серии акций была связана с борьбой за право свободы на собрание. В какой-то период действительно администрация придерживалась ограничительной политики в этом вопросе. Ну, формально городские власти, а в действительности можно говорить о позиции власти в целом. Я имею в виду еще до декабря 2011 года. Было сложно в центре согласовать оппозиционную акцию. Начиная вот с этой активизации протестного уличного движения в декабре 2011 года, власти сменили тактику, и сейчас согласование уличной акции, в том числе оппозиционной, в том числе в центре города, является подчас проблемой. Но проблема все-таки решаемой и проблема, которая неоднократно решалась. Поэтому, на мой взгляд, свой прежний смысл акция во многом утратила. Она сохраняет уже, может быть, какой-то другой смысл. Смысл борьбы за такую неограниченную свободу собраний везде и всюду, собраний нон-стоп. И приобретает в этой связи уже несколько такой анархистский подтекст в духе знаменитого лозунга 68-го года «Запрещаем запрещать». И поскольку она такой анархистский подтекст, в общем-то, приобрела, то и согласование с властями, даже попытка такого согласования, в общем-то, противоречит самой этой философии.
О политической ситуации в России размышлял директор Института национальной стратегии Михаил Ремезов. 31 января в нескольких городах России прошли акции в рамках стратегии 31 в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде. Активистов позиции задержали в других городах, например, в Иркутске. Акции прошли без происшествий.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
программа «Время свободы», 31 января, четверг. Итоговый выпуск. Городской суд города Березники в Пермском крае сегодня начал рассматривать жалобу участницы панк-группы «Пусси Райот» Марины Алехины на взыскания, которые были предъявлены ей в пермской колонии. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Городской суд в Березниках должен рассмотреть жалобу Алехиной на два взыскания, которые она получила в исправительной колонии номер 28 за то, что пропустила подъем в положенное время. Ранее прокуратура не нашла нарушения законодательства в этих взысканиях. Представители Алехиной добились того, чтобы заседания по этому вопросу проходили не в колонии, а в суде в открытом режиме. Правда, самой осужденной за хулиганство в храме Христа Спасителя девушки на них присутствовать не позволили. С колонией была организована видеосвязь. По словам директора русской службы «Радио Свободы» Маши Гессен, следившей в четверг за заседанием в зале суда, это обстоятельство осложнило общение Алехиной со своими законными представителями.
На двух противоположных стенах зала суда висят плоские экраны. Алехина смотрит сама на себя, и она отчетливо слышит только судью, она очень плохо слышит защитников, прокурора и представителей колонии, у которых нет микрофонов, поэтому судье приходится все за ними повторять. А кроме того, саму Алехину периодически отключают, например, когда суд прерывается. Она по-прежнему сидит перед камерой, то есть ее видно, и она видит своих друзей, которые находятся в зале суда, но при этом микрофоны отключены, разговаривать они не могут.
Во время заседания в четверг стороны так и не приступили к рассмотрению взысканий по существу.
Обычно такие слушания длятся полчаса, может быть, 40 минут. И, конечно, обычно они проходят не в открытом режиме, а в закрытом режиме в колонии. Поэтому было ощущение, что судья не очень понимает, что с этим делать. У нее явно была цель ни при каких обстоятельствах не допускать этапирование Марии Алехиной в здании суда, которое в 10 минутах езды от колонии, для личного участия в деле. Но в результате, поскольку у Алехиной и ее представителей была совершенно четкая позиция, нацелена на то, чтобы не мытьем да катанием добиться все-таки ее этапирования, и было понятно, что они каждые 15 минут будут говорить, что им необходимо посвящаться, им необходима личная встреча, им необходимо посвящаться. Но они в краткосрочной перспективе добились своего, то есть в деле объявлен перерыв до завтрашнего дня, и завтра утром уже и Александр Подробинин, которого изначально не допустили к Алехиной, и ее адвокат Оксана Дарова поедут в колонию с утра, и во второй половине дня возобновится слушание в суде в городе Березники, опять с участием Алехиной по видеосвязи.
По мнению правозащитника Валерия Борщева, у Марии Алехиной мало шансов на условно-досрочное освобождение в силу особенностей российского законодательства и правоприменительной практики.
По новому исполнительному кодексу дается закрытый перечень злостных нарушений. Они там действительно злостные, грубость, там, рукоприкладство и прочее. А вторая часть этой статьи говорится, что если незначительные нарушения повторяются два и более раза, то человек считается злостным нарушителем. А незначительно, это не застегнул пуговицу верхнюю, надел пилотку, вовремя не поздоровался, проспал, еще что-то. Так вот, эта вторая часть, она специально создана для того, чтобы затормозить предоставление УДО. Потому что если просто нарушение незначительное, тогда шанс есть у человека вытянуло. Ну, что такое там проспал? Ну, не беда, не страшно. А если тут будет написано «злостный нарушитель» для суда, это основание отказать. Так вот вопрос. Мария, она числится как злостный нарушитель или просто совершившая незначительное нарушение? По-моему, ее зачислили злостные нарушители. Так вот, если злостный нарушитель, это мало шансов. Вот таковы особенности нашего законодательства.
А есть ли основания полагать, что суд и вышестоящие инстанции заинтересованы в том, чтобы участницы Пусси Райот отсидели свой срок от начала до конца?
Суды крайне мало принимают положительных решений по УДО вообще. Это что-то процентов 30-40. При положительных характеристиках колонии. Думаю, что в данном случае, если нет указания свыше отпустить, а я о таком указании не слышал, и нет оснований полагать, что они есть, то, в общем-то, шансов крайне мало.
Как вы полагаете, та общественная кампания, которая началась из-за дела Пусси Райот, не только в России, но и в мире, играет на пользу осужденным или наоборот?
Эта кампания, конечно же, играет на пользу. Потому что если не было бы этой кампании, то девушки в колонии подвергались бы жесткому прессингу. Разнообразному прессингу. А поскольку все видят, что они под вниманием общества, и не только российского, но и международного, то к ним, конечно, относятся осторожно. Но вот что касается принять решения судебные, боюсь, что для суда это не аргумент.
В феврале 2012 года участницы панк-группы Pussy Riot провели в Храме Христа Спасителя в Москве провокативный перформанс под названием «Панк-молебен. Богородица Путина прогони». Позже по обвинению в хулиганстве были задержаны три девушки – Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина. Несмотря на то, что подсудимые настаивали на политическом характере акции, суд нашел в ней признаки оскорбления православных верующих. В итоге все три участницы панк-группы были приговорены к 2 годам колонии общего режима. В октябре одной из них, Екатерине Самуцевич, наказание было изменено. Но на условное. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 31 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Жители города Крымск жалуются на несправедливое распределение материальной помощи. Во Франции продолжается общественная дискуссия об однополых браках. Американская печать пишет об исторической роли Хиллари Клинтон. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 31 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
На Триумфальной площади в Москве, где в четверг оппозиция пыталась провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний, задержано несколько человек. Акции «Стратегия 31» прошли в этот день в других городах России. Правозащитная организация Human Rights Watch отмечает ухудшение ситуации в области соблюдения прав человека в России. Первые результаты общественного расследования события 6 мая на Болотной площади в Москве опровергли версию официального следствия об организации массовых беспорядков. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин резко осудил решение городской думы Волгограда использовать наименование «Город-герой Сталинград» в некоторые дни, посвященные историческим датам. Соединенные Штаты выразили сожаление в связи с решением Москвы прервать действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности и контроля за оборотом наркотиков. Ведущие партии Египта подписали соглашение об отказе от насилия. Израиль не подтверждает и не отрицает факт нанесения в среду авиаударом по сирийскому военному объекту под Дамаском. Главой правительства Дагестана стал Мухтар Медведев. Жидов. Таковы главные новости уходящего дня, четверга, 31 января, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 31 января. Не все жители города Крымск готовы добровольно вернуть часть материальной помощи, чего на днях потребовали местные власти примерно 200 семей, пострадавших от наводнения в минувшем году. Чиновники заявили, что некоторым жителям города по ошибке выдали больше денег, чем полагалось. Например, был оплачен ремонт второго этажа, хотя наводнение затронуло только первый. Крымчанам предложили перечислить сотни тысяч рублей обратно в бюджет в трехдневный срок. Согласились на это менее половины горожан, остальные возмущены. Многие люди деньги уже потратили, поскольку ранее от них требовали сделать ремонт как можно скорее. Корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов поговорил о происходящем в Крымске с шеф-редактором местной радиостанции «Электрон-ФМ» Валерием Донским.
Конечно, тема возврата компенсации у нас сейчас самая топовая и главная. А под это дело у нас появился юрист, волонтер, и мы через эфир транслируем следующие мысли о том, что если вам отдали эти деньги, и государство в свое время заставляло вас ходить по судам, по кабинетам, то пусть тоже на эти деньги получит тоже через суд, пусть обращается в судебные инстанции, пусть суд рассматривает конкретно каждый случай, конкретно каждую квартиру. И только тогда, если суд примет решение, вынесет решение о том, что да, действительно, здесь компенсация должна быть возвращена, тогда, наверное, стоит там, со временем из какой-то части из зарплаты, это не все сразу, не за 3 дня, как хотят наши кубанские власти, вернуть эти деньги. Но пусть тогда будет такое заигрывание со стороны жителей. Мы рекомендовали им соблюдать спокойствие, лишний раз не расстраивать себя, своих близких. Ну, никто не смог бы сейчас собрать такие суммы, кто уже потратил на ремонт своих домовладений за 3 дня 200-300 тысяч рублей. Обратно-то в казну. Ну, а те, кто понимал, что чье мясо съел, те, конечно, эти деньги не потратили. Они где-то находились в кубышках, в каких-то потаенных углах, в чуланах. Вот есть такие люди, которые уже готовы и согласились, что они неправы, они готовы вернуть эти деньги. У кого-то получилось так, что он полностью однофамилец по имени, по фамилии, по отчеству. И вот дали компенсацию, но человек же не отказывался. Все в какой-то мере пострадали. Ведь говорил же наш президент, что должны получить компенсацию все, хотя бы по 10 тысяч рублей, кто находился и в зоне подтопления, и вообще в городе Крымске.
Складывается такое впечатление, что проблема Крымска сейчас даже не с возвратом этих компенсаций. Каким-то людям дали деньги действительно по ошибке, да, так можно понять. Эти люди готовы эти деньги вернуть. Но у людей есть такое ощущение, что отнимут все и у всех. Жители Крымска власти просто не доверяют.
Я бы сказал словами Жванецкого. Население не доверяет власти, а власть не доверяет своему народу. Я, наверное, сейчас протранслирую не мнение электрона, а чисто свое мнение, что у людей даже нет уже усталости. И все эти проблемы, которые длятся уже больше полугода, они настолько набили вот эту оскомину, что люди устали уже говорить о том, уже хочется, ну, получили вы компенсацию, ну, что они к вам прицепились, да, пусть они дадут вам спокойно жить, но у нас же большое государство, все сравнивают с нашими возможностями, с нашими полезными ископаемыми, вот, то есть все вспоминают сразу географию о том, что наша необъятная Россия, она способна как-то решить этот вопрос, ну, кому-то досталось там 200 тысяч, да, лишнее, ну, так посчитали. Мы и без них знаем, что кто-то получил, кто-то недополучил. Давайте разбираться с теми, кто недополучил. Давайте брать дополнительные какие-то деньги, просить, говорить, что да, и осознавать свою ошибку. Если чиновники выплатили больше, значит, не было какой-то согласованности во всех этих вопросах. Почему сейчас мы вспоминаем о том, что люди что-то должны? К сожалению, в этом есть такая несправедливость, и природа вот этой несправедливости, она кроется вот в какую-то даже непорядочность местного чиновничества. Если ты чиновник, значит, у тебя база должна быть в хорошем состоянии, и там должны быть корректные цифры, а не так сейчас сваливать друг на друга, вот в БТИ одно, в милиции другое, там, в третьем кабинете черт знает что. И оправдываться тем, что вот если бы мы в ручном режиме это сейчас сделали, это бы заняло там 7 лет. Да пусть это займет 15 лет. Главное, чтобы человек вот получил компенсацию в том объеме, которому ему обещали. Если компенсация в оправдательных словах наших чиновников – это волеизъявление государства, ну так не нужно было никому ничего давать. Нужно было каким-то образом просто умолчать тему Крымска. Ну как? Здесь были большие потери и по населению. И вообще, что говорить, полгорода практически было сметено водой. И сейчас отбирать вот эти тысячи, сотни тысяч, ну, которые потом превращаются в миллионы, для чего? Вернуть в казну? Откуда мы знаем, куда оно пойдет, эти деньги? Если они бы сказали, что ну, мы там доплатим пятым или десятым. Ну, хотя, да, но вот берите, хотя бы скажите, для чего. Или действуйте не так, как-то подло. Прислать письмо, сказать в трехдневный срок, это письмо подписал чиновник, мелкий чиновник. Вернули тех, кто понимал, что они не по закону получили эти компенсации. Но те, кого заставляли делать ремонт, настаивали на том, чтобы они осваивали деньги. И сейчас прийти с этими письмами и с милой улыбкой говорить, ну, в общем-то, это же второй этаж, давайте-ка возвращайте обратно в казну деньги. Это не очень несправедливо.
Журналист из города Крымск Валерий Донской о практике выплаты материальной помощи жителям пострадавшего города.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 31 января. Во Франции не утихает полемика вокруг законопроекта об однополых браках. Депутаты Национального собрания Франции третий день обсуждают законопроект, и происходит это обсуждение очень живо и горячо. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
Депутаты выходят на передовую. Первые схватки депутатов – фронтальные наступления. Под такими заголовками французские газеты и журналы публикуют материалы о начале рассмотрения законопроекта об однополых браках. Так называемого законопроекта «Брак для всех» Нижней палаты парламента Национальным собранием. Напряжение между сторонниками и противниками законопроекта о легализации однополых браков и усыновлении однополыми парами было в зале заседания Национального собрания в минувший вторник нешуточное. Бывший советник Николя Саркози Анри Гено предложил вынести вопрос на референдум и напомнил о масштабной акции протеста против законопроекта.
13 января на улице Парижа вышел миллион французов, Ораторов во имя защиты брака как социального института, древнего как сама цивилизация. Они вышли на митинг, потому что извращение этого института приведет к потрясению общественного строя.
Анри Гино тут же язвительно ответил депутат от партии «Зеленых» Ноэль Мамер.
Перед нами человек, который написал для президента Саркози речь, в которой он утверждает, что африканцы еще недостаточно укоренились в истории. А теперь он нам заявляет, что в историю не могут войти гомосексуальные пары.
Министр по делам семьи Доминик Бертинати обвинила правых в том, что они спекулируют на страхах общества.
Это апокалиптическое видение преследует одну единственную цель – вызвать тревогу. Посмотрите на страны, где узаконены однополые браки и усыновления. Разве там рухнуло общественное устройство? Нет.
Законопроект «Брак для всех» – самая значительная социальная реформа во Франции после отмены смертной казни в 1981 году. Франция долго шла к этой реформе. 13 лет назад, в 1999 году, был принят закон о гражданском договоре солидарности, так называемом «Пакте», который впервые позволил неженатым парам, в том числе однополым, официально оформить минимальные личные и имущественные права. Слово «брак» во время обсуждения законопроекта намеренно не употреблялось. По замыслу премьер-министра-социалиста Лионеля Жоспена, ПАКС не должен был ни в коем случае выглядеть неполноценным супружеством. В 2004 году Ноэль Мамер, занимавший тогда пост мэра города Бегль, расположенного на юго-западе Франции, зарегистрировал первый в стране гомосексуальный брак. Правда, спустя два месяца суд высшей инстанции города Бордо признал его недействительным. Но своего Ноэль Мамер добился. Ему удалось повлиять на социалистов, которые до этого занимали весьма сдержанную позицию по вопросу однополых браков. Обсуждение законопроекта «Брак для всех» продлится в Национальной ассамблее две недели. Противники законопроекта, депутаты партии «Союз за народное движение» и других правых партий, хотят максимально затянуть обсуждение. Они внесли на рассмотрение рекордное количество поправок – более 5000. По данным опроса Французского института общественного мнения, сегодня большая часть французов, 63%, относится положительно к легализации однополых браков. Однако за усыновление однополыми парами выступает лишь 49% опрошенных. 51% высказываются против. В последние несколько месяцев прошли масштабные манифестации как сторонников, так и противников легализации однополых браков. 13 января акция противников законопроекта, которых поддерживает католическая церковь, собрала рекордное количество манифестантов. От 340 тысяч, по данным полиции, до миллиона, по данным организаторов. Организаторы уже заявили, что в ближайшее время намерены снова выйти на улицы. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Какое воздействие на политическую жизнь Франции оказывают дебаты о законопроекте об однополых браках? В эфире Радио Свобода, международный парижский обозреватель нашего радио Семен Мирский.
В дебатах, которые ведутся на таком уровне страстей, всегда наступает момент, когда сам предмет спора забывается или отходит в сторону, и ему на смену приходит конфликт идеологии в чистом виде, то есть политическое противостояние. И нынешние дебаты, я бы сказал, не исключение. Вот, если хотите, один образчик. Социалист из департамента Кальвадос Ален Туре сказал, повернувшись к скамьям правой оппозиции: «Вас выгнали в дверь, теперь вы лезете в окно. Вы ничуть не изменились, господа. Вы все те же бонапартисты, а мы представители парламентской демократии».
Обозначили ли свои позиции по этому вопросу президент Франции Франсуа Олланд и его главные политические противники из объединения в поддержку республики?
Если говорить о Франсуа Олланде, то он является, собственно, инициатором этого законопроекта, который он сделал чуть ли не одним из основных положений своей предвыборной кампании, которая привела, как мы знаем, к его победе на выборах в мае прошлого года. А если же говорить о позициях тех и других и о дебатах, то, сильно схематизируя, можно сказать, что левые за законопроект, разумеется, а правые и, в первую очередь, католическая церковь против легализации однополых браков. Вот конкретные примеры. Министр юстиции из рядов социалистической партии «Кристиан Тобера» заявила с трибуны Национального собрания: «Цель нашего законопроекта – равноправие для всех граждан». Министру возразил представитель Союза правых сил Анри Гено: «В основе вашего подхода лежит отрицание самого факта различия между мужчиной и женщиной». Эту же точку зрения весьма красноречиво поддержал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, сказавший, что в случае принятия закона будет также узаконена практика искусственного оплодотворения для лесбийских пар, а также вынашивание ребенка женщиной, оплодотворенной анонимным донором. «Во имя равноправия», — сказал Франсуа Фион, — «вы откроете ящик Пандоры, который потом будет очень трудно закрыть. Самый драматический момент сегодняшних дебатов наступил под сводами Национального собрания, когда депутат-социалист Кристиан Асаф бросил с трибуны: «Время розовых треугольников ушло навсегда». Трудно описать, что началось после этих слов на пленарной сессии. Розовый треугольник носили, как известно, в нацистских концлагерях гомосексуалисты. Такое вот сравнение противников законопроекта с нацистами не могло не вызвать бурю.
Семен, во многих странах мира, в том числе и в России, идет дискуссия о правах представителей ЛГБТ-сообщества. В России она носит, как кажется, вообще мировоззренческий характер. Там, условно говоря, очень условно, новая прогрессивная Россия, новые прогрессивные образованные слои населения против традиционалистски настроенного общества. А во Франции эта матрица работает или нет?
Она работает. Противники так называемого брака для всех напоминают, что ведь брак между мужчиной и женщиной, семья, соблюдение библейского закона «плодитесь и размножайтесь» восходит к библейской старине. И таким образом законопроект, который сегодня дебатируется в Национальном собрании Франции, угрожает самим устоям общества, угрожает тем краеугольным камням, на которых стоит Франция с ее тысячелетней историей.
Об общественно-политической ситуации во Франции говорил парижский международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американской прессе. Вот какие темы предлагает нашему вниманию корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Реформа иммиграционной системы США. Будет ли реализован редкий шанс на успех? Сенатские слушания о контроле над оружием и личная драма Гэбриэл Гиффордс. Была ли Хиллари Клинтон выдающимся государственным секретарем?
После многих лет дебатов, раздоров и тупиковых ситуаций, в раскладе политических сил наконец наметился сдвиг, указывающий на возможность реформирования американской иммиграционной системы, говорится в редакционной статье в газете «Лос-Анджелес Таймс». В понедельник свои предложения обнародовала двухпартийная группа сенаторов. Во вторник свои суждения представил президент Обама. Такое развитие событий наводит на мысли о том, что законодатели теперь, возможно, обрели политическое мужество и необходимую мотивацию, чтобы достичь соглашения, от которого лидеры обеих партий уклонялись более 10 лет. За предложениями и сенаторов и президента стоит общая концепция решения проблемы примерно 11 миллионов иммигрантов, живущих нелегально в США, применение иммиграционного законодательства на границе и на рабочих местах, предоставление американского гражданства тем, кого родители ввезли в страну нелегально, а также модернизации нынешней визовой системы в помощь привлечению высокообразованной молодежи и большего числа предприимчивых людей. Авторы статьи считают, что по мере продвижения дебатов от риторики к выработке законодательства все стороны должны руководствоваться следующими общими принципами гуманности и здравого смысла. Простая иммиграционная амнистия нежелательна. Это слишком большая награда за правонарушение. Разумнее позволить уже находящимся в США нелегалам получить вид на жительство, а потом и американское гражданство, но не настолько болезненным способом, чтобы отбить у них охоту добиваться этой цели, а, скажем, при условии уплаты штрафа и умеренного срока ожидания грин-карты. Требование загерметизировать границу нереально и иррационально, продолжают авторы статьи. Строительство пограничной стены от Сан-Диего до Мексиканского залива не ответ на проблему. Более разумно сочетание барьеров, пограничных патрулей и ужесточение санкций работодателей в отношении тех, кто продолжает пробираться в США нелегально. Нынешние правила легальной иммиграции, уходящие в 90-е годы, устарели. Обучать иностранных студентов в американских вузах, а затем заставлять их покинуть страну, глупо. Это лишает Америку квалифицированных работников, говорится в редакционной статье в газете «Лос-Анджелес Таймс». Она произнесла всего 72 слова, читая медленно с разлинованных листов бумаги, на которые логопед перенес ее мысли. Так начинают свой репортаж с капиталистского холма корреспондента газеты «Вашингтон-Пост» Эд О'Кифф и Дэвид Фаренхолд. Одной из многих утрат бывшего члена Палаты представителей Гэбриэл Гиффордс стала утрата роскоши парламентского многословия. «Мне трудно говорить, но мне нужно сказать нечто важное. Насилие – большая проблема. Слишком много детей погибает, слишком много детей. Вы должны действовать. Будьте смелыми. будьте бескомпромиссными. Американцы рассчитывают на вас. Габриэл Гиффордс, первая, кто выступил с показаниями в Сенатском юридическом комитете в среду на слушаниях, открывающих в Конгрессе ожесточенные дебаты об обороте огнестрельного оружия, находящегося в частном владении. Гиффордс – живое напоминание событий 8 января 2011 года, когда Джаред Ли Лофнер выпустил пули в Габриэл и еще 18 участников ее встречи с избирателями на открытой парковке в Тусоне, штат Аризона. Шестеро человек тогда погибли. Сама Гиффордс выжила, но частично ослепла, а ее правая рука осталась парализованной. Среди выступивших на слушаниях был и ее муж, бывший астронавт Марк Келли. Он также призывал к ужесточению законодательства о владении оружием. По другую сторону стола и проблемы выступал их воинственный оппонент, глава Национальной стрелковой ассоциации Уэйн Лапьер. В течение 4 часов участники слушаний много чего сказали, но мало о чем договорились. Появление Гиффордс постепенно утратило свой пафос. Зато ярко выглядел эпизод слушаний, когда консервативный юрист Гейл Троттер, отстаивающая право владения оружием, заявила сенатору-демократу Шелдону Уайтхаусу, что он не способен понять значимость обоймы высокой емкости для самообороны, поскольку он является здоровенным высоким мужчиной, который не чувствует себя в такой же степени уязвимым, как женщина. Их дискуссию оборвал глава Сенатского юридического комитета Патрик Лихи, сославшись на регламент. Пишут корреспонденты «Вашингтон-Пост» Эд О'Кифф и Дэвид Фаренхолд. Хиллари Клинтон, посетив 112 стран за 4 года работы госсекретарем США, накануне ухода с этого поста, похоже, вознамерилась посетить студии всех ведущих телекомпаний, пишет обозреватель еженедельника «Нью-Йоркер» Джон Кэссиди. Что и говорить, Хиллари очень популярна. Ее деятельность как главы Госдепартамента, согласно последнему опросу NBC News Wall Street Journal, одобряют 69% американцев. Но остается вопрос, чего она конкретно достигла в действительности. На этот счет был лаконичен даже сам президент Обама, давая совместно с Клинтон интервью на телеканале CBS в воскресенье. Автор статьи напоминает, что источник и рычаги стратегии по Ираку, Афганистану и контртерроризму, которые, по словам Обамы, причастны Хиллари, на самом деле, и это не секрет, расположены в Белом доме. В отличие от таких своих предшественников, как Джон Квинси Адамс, Джордж Маршалл, Дин Ачесон и Генри Киссинджер, Хиллари Клинтон при всей ее энергии и умении играть в команде не смогла выкроить для себя исторически важные роли, пишет автор публикации, ссылаясь на мнение известных исследователей и ветеранов дипломатии. Сейчас Соединенные Штаты, согласно исследованию Центра Пью, более популярны в Европе и Азии, чем в конце правления администрации Буша. Хиллари Клинтон не является создателем этих трендов, но она внесла свой вклад в команду под названием США. В качестве дипломата, популярного как рок-звезда, она ездила без устали и организовывала качественные зрелища, поскольку она и была для этого нанята. Было бы не очень справедливо судить ее слишком строго, пишет Джон Кэссиди в еженедельнике «Нью-Йоркер». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Государственный Эрмитаж повышает цены на билеты для граждан союзного государства России и Беларуси с 200 до 250 рублей. Эти билеты Эрмитаж считает льготными, их можно получить при предъявлении документа, удостоверяющего гражданство. Иностранцы за билет платят фактически вдвое больше – 400 рублей, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Всякий местный посетитель Эрмитажа, да и многих других музеев, стоя перед кассой, может убедиться, что он находится в гораздо более выгодном положении по сравнению с иностранным туристам, которому за тот же входной билет придется выложить в среднем вдвое больше. Но в последние годы в Эрмитаже этот разрыв неуклонно сокращается. Сначала льготный билет стоил 100 рублей, потом 150, потом 200, и вот теперь с 1 февраля 250. В пресс-службе, кстати, затруднились уточнить, когда именно менялись цены. Между тем, звонок в пресс-службу поставил меня в тупик. Никакого повышения цен у нас нет, ответили там. Билет как стоил 400 рублей, так и стоит, а главная ценовая политика музея состоит в том, что 40% посетителей ходят сюда бесплатно. С этим трудно поспорить. На сайте вывешен длиннейший список имеющих право на бесплатное посещение. Это и дети, и все российские студенты и пенсионеры, и кавалеры разнообразных орденов, и инвалиды, и многодетные семьи, и солдаты-срочники. Действительно много. Но все же после долгой беседы выяснилось, что повышение есть, хотя оно касается только льготной категории граждан – то есть часть россиян и белорусов. Честно говоря, многие давно недоумевали, почему это иностранцы должны платить больше. Исторически понятно, откуда растет эта вилка в цене. Из начала 90-х, времени высокой инфляции, когда иностранец, приезжавший в Россию с несколькими долларами в кармане, чувствовал себя богачом. Что эти времена прошли, едва ли не первым заметил Союз туриндустрии, много раз заявлявший, что усматривает в ценовой политике Эрмитажа дискриминацию иностранцев. Директор Эрмитажа Михаил Петровский на эти упреки неизменно отвечал, что российские граждане не так богаты, чтобы платить полную стоимость билета. Демагогические требования отмены дискриминации, исходящие от представителей туристического бизнеса, могут привести только к отмене льгот для граждан России. Мы полагаем, что кошелек среднего россиянина к этому пока не готов. Это можно и сейчас прочесть на сайте музея. И тем не менее, льготы все-таки плавно тают.
Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская за уравнивание в правах посетителей Эрмитажа и других музеев, в которых билеты для иностранцев стоят дороже, чем билеты для россиян, выступают многочисленные туристические организации. Я беседую с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ламидзе.
Подавляющее большинство крупных музеев мирового значения всех цивилизованных странах не делают разницу между посетителями и не делят их на условно первую и вторую категорию. У нас это осталось с советских времен и, в общем, осталось прочно и неизбывно. Поэтому, конечно, хотелось бы представителям туристического сообщества, чтобы это было все приведено как-то в соответствии с мировыми стандартами. Идея сама по себе очень странная. Почему иностранцы должны платить больше? Или почему наши должны платить меньше? Потому что музей может установить единую среднюю цену, например, между этими двумя указанными обычно в кассе. И музею это в конечном итоге будет более выгодно.
Есть какой-то диалог между туристическими организациями и музейными организациями по этому вопросу?
Я бы сказала, что есть два параллельных монолога. Как нам кажется, мы пытаемся услышать позицию музеев и в какой-то степени смиряемся, но нам кажется, что музеи нас не слышат. Им кажется, что мы совершенно ничего не понимаем в музейном деле, и это не наше дело рассказывать, какие должны быть цены на билет.
Что говорят музейщики? Почему они настаивают на том, что иностранные граждане должны платить больше за билеты? Поскольку они богатые?
Нет, конечно, таких дешевых аргументов, слава богу, никто не опускается, но формулировка в основном такая, что должны быть определенные преференции у наших граждан. Музей находится на территории России, у российских граждан должна быть условно скидка на посещение этих музеев.
Иными словами, все россияне ходят по льготным билетам в музеи, а все иностранцы, не считая белорусов, ходят по нормальным ценам, которые есть базовые.
Грубо говоря, да.
Есть что возразить на такую позицию?
Возразить этой позиции, в принципе, достаточно сложно, потому что тут и патриотизм, тут и преференции, потому что наши граждане не же тоже делятся на взрослых, детей, студентов, пенсионеров. И цены, соответственно, в этой сетке, они везде разные. Самые низкие цены – это для детей, школьников и пенсионеров. Может быть, вообще 50 рублей в некоторых музеях. И, конечно, возразить против вот таких шагов навстречу нашим гражданам довольно сложно. Но, с другой стороны, мне кажется, надо смотреть чуть дальше и думать о том, каким образом мы предстаем в глазах мирового сообщества. Это важно. Не потому, что они про нас скажут, а потому что страна заинтересована в том, чтобы люди сюда приезжали из других стран как можно больше, как можно чаще. И чем более комфортно, интуитивно понятно им будет пребывание в нашей стране, тем чаще они захотят сюда приезжать, у нас отдыхать и что-то смотреть. Все же складывается из мелочей, дьявол, как известно, в деталях. И таких деталей у нас слишком много.
Вам вообще кажутся дорогими цены на музейные билеты в России?
Ну, за исключением музеев Кремля, нет. Они, в принципе, нормальные в тренде. В Италии есть музеи, например, которые... Ну, правда, музей Ватикана, но есть музеи, которые стоят там 20 евро. У нас таких цен практически нет. Но, с другой стороны, меня всегда, например, восхищала позиция, например, Национальной галереи, Британского музея. Он бесплатный для всех.
В принципе, в том же Эрмитаже 400 рублей для иностранца, это, ну, скажем, 13 долларов, это вполне европейская цена. Понятно, что сокровища Эрмитажа неизмеримые, музей сопоставим с крупнейшими художественными коллекциями и в Лувре, и в Прадо. Вопрос еще есть музейная инфраструктура, потому что если ты идешь в музей за границами России, в западной хорошей стране, то за эти 10-12 евро ты получаешь огромный набор услуг, ты получаешь и всякие мультимедийные экспозиции, ты получаешь магнитофонного перевода. Это все в России получается сейчас или нет?
Ну, например, если мы говорим про аудиогидов, то они, как правило, 99% случаев это за дополнительную плату, это не входит в стоимость билета в Европе. А что касается всего остального, если мы говорим конкретно про Эрмитаж, то он не то что сопоставим, он ничуть не уступает по сервису, по инфраструктуре мировым музеям.
Майя, вернусь к тому, с чего мы начали беседу. Значит, пока посетители российских музеев, иностранцы обречены на то, чтобы платить в 1,5-2 раза больше в многие или в некоторые музеи, чем россияне. Ситуация не будет меняться, вы думаете?
Откровенно говоря, это не самый главный вопрос, не самая большая проблема для иностранцев, находящихся у нас и приехавших уже сюда. Но если сосредоточиться на этом вопросе, ну, я думаю, что это изменится лет через 5. Движение происходит, оно очень медленное. Когда мы имеем дело с музейным делом, оно медленнее, чем еще и в других смежных туризмом и с путешествиями отраслях. Но, тем не менее, это движение есть. И тоже изменение инфраструктуры самого музея, немножко другой подход к посетителям. Мы пытаемся внедрить у себя то самое хорошее, что какие-то мировые музеи уже у себя сделали. Поэтому я думаю, что с учетом вот этого движения лет через 5 не все музеи, но какие-то, может быть, ключевые начнут менять ситуацию.
Число иностранных туристов, приезжающих в Россию ежегодно, остается стабильным или увеличивается потихонечку?
Оно было стабильно падающим до 2011 года. 2011-2012 год есть небольшой прирост, порядка, наверное, 5%, 3-5%.
Верно, я помню, что около 2 миллионов иностранных туристов, не считая внутренний туризм, приезжают в Россию ежегодно.
Да. Да, 2,5.
И верно я понимаю, что в Испании, Франции и Италии 60-80 миллионов примерно?
Да.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Вольской, была исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Государственный Эрмитаж повысил цены на билеты для граждан союзного государства России и Белоруссии, а и для иностранцев они еще вдвое дороже. Вот так обстояли дела в четверг, 31 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!